Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's alright. Wait, you take it by. Судебный процесс над девушками из панк-группы Pussy Riot вызвал международный резонанс и остро поставил вопрос о положении религии в современном обществе. Эту тему мы обсуждаем с философом Михаилом Эпштейном в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Михаил, вы работаете над новой книгой, которая связана с очень горячей темой постатеизм, которую, наверное, можно определить очень просто. Когда-то Ницше сказал «Бог умер». И в 60-е годы было модно писать на стенах кампуса «Бог умер» и ссылка «Ницше». А ниже написано «Ницше умер» и ссылка «Бог». Вот, по-моему, это описывает ситуацию достаточно ярко. Расскажите о вашей книге.
Мы живем в эпоху после атеизма. Атеизм был новым явлением в 20 веке. Такой массовый атеизм, государственный атеизм, каковым он проявился в Советском Союзе и в других странах социалистического блока.
Человек никогда без Бога не жил? Это первый раз такой опыт был?
Первый раз. Но, конечно, это было не безбожие, это было установление других богов, потому что человек по природе своей верующее существо, и такого обскурантизма и идолопоклонства, каковы были установлены в обществе массового безбожия, вообще мир цивилизованный давно не знал, да, то есть поклонялись политическим идолам, всяким идолам идейным, скажем, против кибернетики, против квантовой механики, то есть лысенковщины и прочие совершенно суеверные мифологические конструкты. Условно говоря, человечество спустилось с вершины утонченных, усложненных теистических систем на уровень то ли анимизма, то ли фетишизма, то есть самых примитивных религий.
Как говорил мне один верующий мой друг, говорит, если ты не веришь в Бога, ты веришь в черного козла.
Ну вот, выбор такой. Что-то стало происходить в 70-е годы, то есть то, что стало называться религиозным возрождением, оно шло не по тем руслам только, о которых говорилось, что это вот возвращение, скажем, в православие или в ислам, или иудаизм. Это была самая наглядная, конечно, форма постатеистического возрождения религии, но далеко не единственная. Те умонастроения, которые специфические, особые, несводимые к доатеистическим вероисповеданиям, которые стали возникать в это время, я обозначаю как бедная религия. Ну, в том же смысле, в каком был бедный театр у Гротовского. Это не осудительное никоим образом, не оценочное слово, а оно указывает на то, что эта религия рождается как бы из того вакуума, из той пустоты духовной, которая возникла в результате равного преследования, подавления, отрицания всех религий, религиозных традиций в советское время, когда после двух или трех атеистических поколений вырастал молодой человек, который чувствовал какой-то голос свыше в своей душе. И куда бы он ни приходил, в православную церковь или в католический храм, или в баптистскую церковь, он чувствовал, что это слишком узко, что его вера не вмещается в рамки какого-то вероисповедания. И вот эта вот вера вне вероисповедания – это есть бедная вера, которая как бы лишена традиций.
Сартр говорил, что у каждого в душе есть дырка размером с Бога.
Эта дырка может быть черной, но есть такое еще понятие белой дыры, которая менее известна в астрономии. Черная дыра – это которая поглощает любое вещество безвозвратно, а белая – это которая выталкивает. И белые дыры ненаблюдаемы, но теоретически предполагаемы. И вот я считаю, что в культуре, в религии очень важно ввести в понятие белых дыр. То есть это те пустоты, те зияния, из которых выталкивается как раз новая энергия.
И вот именно сейчас мы присутствуем при таком выталкивании. Этим вы объясняете взрыв религиозных переживаний во всем мире.
Да, причем, вы знаете, когда читаете статистику современных верующие, неверующие, то вероисповедание, другое вероисповедание, часто не обращают внимания на то, как много вне вероисповедных верующих, скажем, в современной России. Такая статистика публиковалась в начале 90-х годов, и по разным подсчетам там было от 18 до 52% среди всех верующих, тех, которые верили как бы вот бедно, да, то есть вне уставов, вне традиций, вне храмов, которые прямо устанавливали отношения с Богом.
Нечто подобное как раз описывает теория постатеизма, которая сегодня очень популярна в Америке. Это речь идет о людях, которые, с одной стороны, не верят в Бога, с другой стороны, не имеют никакого отношения, никакой религии. И сложно слова еще не придумали для этого понятия. Вот этот постатеизм — это как раз попытка определить это слово негативным путем.
Когда я читаю курс по русской философии 20 века, одно из последних понятий, которые вожу, именно бедная религия, или minimal religion по-английски. И из всего моего курса это оказывается ближе всего, как ни странно, вот умонастроением студентов. Они это по-разному называют, там, spirituality или вера. Вот как Карл Барт говорил, что религия, она должна постоянно как бы сокрушать себя. И атеизм – это, кстати, способ сокрушения религии. Это такое вот как бы самоотрицающее начало в религии, которое очищает ее от идолов вероисповедания, от идолов обряда, веропоклонства, то есть поклонение самой веры, для того, чтобы вернуть ее к чистому источнику веры и прямому обращению верующего к Богу. Вот это и есть бедная вера.
Знаете, это сложная проблема для социальных вопросов. Недавно я слушал выступление Нила Фергюсона, довольно крупный англо-американский историк, который сравнивал религиозную жизнь его родной Англии и Америки, где он сейчас преподает в Гарвардском университете. Он говорил, что нет, даже трудно представить себе более разные страны в этом отношении. В Англии в церковь ходит от 3 до 6% населения, в Америке 80%. Как может быть, что настолько разные отношения, в общем, у близких народов? И он объясняет это одним. В Европе религия рано или поздно в той или иной мере становилась государственной религией. В Америке всегда был, как говорил Адам Смит еще, рынок религии. И конкуренция между разными верами приводит к бешеному взрыву религиозных эмоций, которые, как мы с вами знаем, в Америке действительно чрезвычайно сильны. Это, пожалуй, самый большой сюрприз моей американской жизни был, как много вера занимает в жизни американцев. Как вы считаете, что происходит в России с этой точки зрения?
На днях я прочитал как раз свежую статистику о том, что Россия наряду со Словенией почему-то является страной, в которой быстрее всего тает атеистическое население. Еще 10 лет назад там было 20%, а сейчас осталось только 6% атеистов. И еще одну хотелось бы цифру привести. Тоже новейшее исследование, весна 2011 года. Среди молодежи около трети, а среди студенческой молодежи почти половина верующих – это вот эти бедные верующие, понимаете? То есть верующие, которые не ходят в церковь, которые не имеют определенного вероисповедания, но которые знают, что Бог есть, и находят какие-то пути общения с ним.
Либо Бог есть, либо что-то сверху. Чую, как говорил Ельцин, когда его спросили, есть ли Бог. Но дело в том, что не входит ли в эту бедную веру и суеверие. Я помню, я приехал в Москву, сел в такси, хотел ремнем пристегнуться. Он говорит, что если икона есть, то и пристегиваться не надо. Вот не думайте ли вы, что этот атеизм, которого никогда на самом деле не было, потому что, как говорили, в окопах не бывает атеизма. Поэтому атеизм – это такая действительно конструкция сомнительная. Но что вот эта вот бедная вера покрывает всяческое суеверие.
Нет, я как раз думаю, что суеверие – это атеизм. Атеизм, эпоха атеизма была полна самых страшных суеверий. Бедная религия – это как бы крайний протестантизм. Помните учучивое стихотворение о голых стенах храма и о том, что последний раз ты находишься в пространстве веры, вот переступи порог, и она исчезнет. Но можно идти еще дальше, можно идти за стены храма, даже голого протестантского храма, можно идти в гущу мира. И вот эта гуща мира и есть бедная вера. Но я хотел бы обратить внимание на еще один феномен, тоже постатеистический. Это такой внезапный, довольно резкий переход из одной крайности в другую, от атеизма к теократии. Я имею в виду клерикализацию современного российского общества. Интересно, это было предсказано у Достоевского в «Великом инквизиторе». Там, если помните, говорится о том, что великий инквизитор обращается к Христу и говорит, ты мог бы сократить страдания человечества, если бы построил свое царство на земле. Потому что все равно вот эти вот твои священники, твои церкви, они не смогут накормить людей, поскольку ты не построил земного царства сытости. И тогда они обратятся против тебя, и твои храмы будут разрушены, и воцарится вот этот принцип сытости. И священники будут гонимы. Это эпоха атеизма.
Только сытости никакой не было. Меня всегда удивляет, что Достоевский считал, что ну уж сытость – это просто. Нет, это не просто. Квартирный вопрос решить гораздо сложнее, чем вопрос с Богом.
Так в том-то и дело, что дальше великий инквизитор говорит, ну и они не накормят. И вот тогда-то они придут за нами, а мы будем прятаться в катакомбах, мы будем гоним и скажут, дайте нам телесную пищу, и мы примем духовную пищу от вас. И тогда мы достроим ту Вавилонскую башню, которую не смогли достроить эти люди без нас. Понимаете, вот эта Вавилонская башня, построенная на основании храмов, это и есть теократия, то есть буквально царство Бога на земле, осуществляемое силами духовенства.
Конечно, эта перспектива пугает еще с того времени, когда Солженицын вернулся в Россию и сказал, что единственный способ спасти Россию – это сделать ее по-настоящему христианской страной. Поскольку до сих пор настоящих христианских стран в мире не было, то я не хотел, чтобы начинали с России. Россия так много вынесла. Поэтому мне, конечно, не Достоевский вспоминает что-то войной, который предсказывал в своем антиутопическом романе появление государственной религии в союзе с КГБ. Помните, у него были священники, которые не крестили, а звездили. Mm. Вот нечто похожее, я думаю, происходит сегодня довольно часто, когда я вижу церковь на Лубянке. Это вот примерно из Войновича, а не из Достоевского.
Опять-таки, из логики великого инквизитора следует, что между атеизмом и теократией путь-то на самом деле очень короткий, потому что теократия тоже имеет атеизм своей бессознательной или полусознательной сознательной основы, потому что раз Бог правит миром, но мы не можем поручить Ему править этим миром самому, мы должны, как церковь, взять бразды правления мирской властью в свои руки. Это атеизм. И эволюция Ивана Карамазова очень хорошо показывает. Сначала он пишет статью о церковном суде, который должен вобрать в себя государственный мирской суд, потом легенда о великом инквизиторе, его сочинение, и потом поэма «Геологические перевороты», где он говорит о том, что где стану я, там будет место Бога. Бога. То есть атеизм лежит в подкладке любой теократии, поскольку мы не доверяем органическому процессу вмешательства чудотворного, скрытого Бога в дела земли, а мы берем эту власть в свои человеческие руки. Я думаю и боюсь, что Россия, пережившая так тяжело атеизм в 20 веке, может очень легко перепрыгнуть в обратную крайность, но следуя вот этой вот логике от атеизма к теократии. И здесь мы должны быть, мне кажется, очень внимательны.
Многие говорят о том, что необходима каждой религии реформация, и та религия, которая через нее не прошла, она неизбежно стремится поглотить государство. В этом обвиняют католицизм, в этом обвиняют и православие. Вы согласны с этой точки зрения? Вы тоже считаете, что религии нужна реформация?
Мне кажется, что должен быть представлен в обществе весь спектр религиозных взглядов и позиций. От даже фундаментализма, но мирного, не агрессивного, и до самых реформаторских, либеральных, светски ориентированных версий. Я считаю, что беда, страшная беда России в том, что она не пережила в полной мере секуляризацию, то есть отделение государства от церкви. В советское время государство, собственно, стало церковью. Сейчас церковь пытается стать самой сильной, во всяком случае, идеологически влиятельной частью государства.
Вы считаете реальным вариант Ирана, скажем?
Это страшный, конечно, вариант. Дело в том, что секуляризация – это не атеизм, да, их иногда путают, что такая борьба с Богом, отрицание Бога, безбожие – это есть секуляризация, она не воинствует с Богом. Она вообще устанавливает как бы зону нейтральную по отношению к таким понятиям, как сакральное и профанное, например. Это третья зона естественного в человеке, не греховного и не святого. Вот этот бинаризм, дуальность русской культуры, к сожалению, о чем писали Лотман и Успенский в своих замечательных статьях, она не была преодолена. Русская культура остается до сих пор двоичной, в которой...
А не троичной.
А не троичной, да. И дело в том, что секуляризация, она возникла, в общем-то, исторически на почве христианства, потому что Христос был Бога-человек, и в этом смысле полнота человеческого входит в христианское представление о Бога-человеке. И, соответственно, человеческое, естественное в человеке через Христа получило оправдание. И секуляризация Запада, она совершилась на христианской основе, о чем Федотов очень много писал.
Но вы знаете, если говорить о секуляризации, скажем, Америки, очень близкая нам тема, то я не знаю, двоичная или троичная тут система тоже, потому что зона секулярная, несмотря на полное отделение государства от религии, но политика от религии отнюдь не отделена. И единственный человек, который не может стать американским президентом, единственный изъян, который абсолютно вынимает его из политической борьбы, это атеизм. И в этом отношении европейцы, например, смотрят на Америку с страшным удивлением, потому что в Европе это давно не та проблема, которая обсуждается в политической сфере. А в Америке без этого не может быть вообще политика. Так что можно ли считать, что секуляризация прошла в Америке?
Ну, секуляризация и атеизм – это разные вещи, и я вполне допускаю, что мы уже привыкли удивляться тому, что женщина может стать президентом в Америке, уже недалеко до этого, или не белый может стать президентом в Америке, это уже состоялось. Я думаю, что в целиком секуляризованном обществе и человек, не исповедующий никаких религиозных взглядов, тоже может стать президентом.
Работая над такой темой, неизбежно вы должны спрашивать себя, потому что вопрос религии начинается с вопроса о своей душе, а не о чужой. Каким выводом вы приходите для себя, когда вы изучаете религию? Что это сделало для ваших религиозных убеждений?
Это, конечно, очень интимный вопрос, и речь идет о том, что человек, конечно, отвечает за свою душу, и есть люди, для которых есть длинное время выбора, они могут перемещаться из одной церкви в другую церковь или находиться в средостении между разными церквями, как бедные верующие. Но бывают такие состояния в человеческой жизни, как вот когда пожар, когда дом горит, и хотя в доме есть много дверей и окон, но ты выбираешь ближайшую дверь, чтобы выбежать из горящего дома и спасти себя. Тогда, если ты в Израиле, ты становишься иудеем, если ты в России, ты становишься православным, то есть... Все зависит от того, какая дверь ближе.
They said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between. Do you hear me?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом.